Глава третья. Когда Михаил Иванович вернулся с письмом в кабинет, князь в очках, с абажуром на глазах и на свече, сидел у открытого бюро с бумагами в далеко отставленной руке и в несколько торжественной позе читал свои бумаги, ремарки, как он называл, которые должны были быть доставлены государю после его смерти. Когда Михаил Иванович вошел, у него в глазах стали слезы воспоминаний о том времени, когда он писал то, что читал теперь. Он взял из рук Михаила Ивановича письмо, положил в карман, уложил бумаги и позвал уже давно дожидавшегося Алпатыча. На листочке бумаги у него было записано то, что нужно было в Смоленске, и он, ходя по комнате мимо дожидавшегося у двери Алпатыча, стал отдавать приказания. Первое. Бумаги почтовые, слышь? 8 действий, вот по образцу. Золотообрезный. Образчик, чтобы непременно по нем была. Лаку, сургучу, по записке Михаила Ивановича. Он походил по комнате и заглянул в памятную записку. Потом губернатору лично письмо отдать о записи. Потом были нужны задвижки к дверям новой постройки, непременно такого фасона, который выдумал сам князь. Потом ящик переплетный надо было заказать для укладки завещания. Отдача приказания Алпатычу продолжалась более 2 часов. Князь все не отпускал его. Он сел, задумался и, закрыв глаза, задремал. Алпатыч пошевелился. «Ну, ступай, ступай. Ежели что нужно, я пришлю». Алпатыч вышел. Князь подошел опять к бюро, заглянул в него, потрогал рукой свои бумаги, опять запер и сел к столу писать письмо губернатору. Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет, и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Он кликнул Тихона и пошел с ним по комнатам, чтобы сказать ему, где стлать постель на нынешнюю ночь. Он ходил, примеривая каждый уголок. Везде ему казалось нехорошо. Но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно, по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо. Но все-таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано. Он никогда еще не спал тут. Тихон принес официантам постели, стал уставлять. «Не так! Не так!» — закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла и потом опять поближе. «Ну, наконец, все переделал, теперь отдохну», — подумал князь и предоставил Тихону раздевать себя. Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровати, как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые и сохшие ноги. Он не задумался, а он медлил перед предстоящим ему трудом поднять эти ноги и передвинуться на кровати. Ох, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее, поскорее кончились эти труды, и вы отпустили бы меня, — думал он. Он сделал, поджав губы, в 20-й раз это усилие и лег. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Это бывало с ним почти каждую ночь. Он открыл закрывшиеся было глаза. «Нет спокоя, проклятые!» — проворчал он с гневом на кого-то. «Да-да, еще что-то важное было, очень что-то важное я приберег себе на ночь в постели. Задвижки. Нет, про это сказал. Нет, что-то такое, что-то в гостиной было. Княжна Марья что-то врала. Десаль что-то, дурак этот, говорил, в кармане что-то. Не вспомню. Тишка, об чем за обедом говорили?
Об князе. Михаиле.
Молчи, молчи. Князь захлопал рукой по столу. Да, знаю, письмо князя Андрея, княжна Мария читала. Десаль что-то про Витебск говорил. Теперь прочту. Он велел достать письмо из кармана и придвинуть к кровати столик с лимонадом и витушкой, восковой свечой, и, надев очки, стал читать. Тут только, в тишине ночи, при слабом свете из-под зеленого колпака, он, прочтя письмо, в первый раз на мгновение понял его значение. Французы в Витебске. Через 4 перехода они могут быть у Смоленска. Может, они уже там?
Тишка!
Тихон вскочил.
Нет, не надо! Не надо! Прокричал он.
Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза. Ему представился Дунай. Светлый полдень, камыши, русский лагерь. И он входит, он... Молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его. Князь Болконский мог вспоминать свое участие в русско-турецкой войне 1768-1774 годов, в пору, когда Потемкин, получивший чин генерала, покровительствовал молодым офицерам. И он вспоминает все те слова, которые сказаны были тогда при первом свидании с Потемкиным. Ему представляется с желтизною в жирном лице невысокая, толстая женщина, матушка, императрица. Ее улыбки, слова, когда она в первый раз, обласкав, приняла его, и вспоминается ее же лицо на катафалке, и то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе, за право подходить к ее руке. Матушка-императрица, Екатерина II. 1729-1796 годы. Зубов. 1767-1822 годы. Последний из могущественных фаворитов Екатерины II.
Ах, скорее! Скорее вернуться к тому времени, чтобы теперешнее все кончилось поскорее. Поскорее, чтобы оставили они меня в покое.